эфире радио «Свобода», программа «Лицом к событию». Ведет передачу Михаил Соколов. На связи с нами политолог и экономист Владислав Иноземцев и экономист Евгений Гантмахер. Добрый вечер, господа. Ну вот, Сергей Собянин, как зам главы антивирусного штаба, фактически дал указание распространить систему цифровых пропусков на все регионы России. Выяснилось, что 21 регион готов уже это делать. Мэр Москвы рассуждал и о возможности использования армии для продления карантина. Вопрос Евгению Гантмахеру. Евгений Шлемович, кому же сейчас принадлежит власть в России? Путину, правительству, или она вот так расползается по группам влияния, губернаторам?
Ну, мне кажется, что она довольно сильно расползлась, но губернаторы, наверное, в меньшей степени. Но мне кажется, что Путин делегировал в силу каких-то причин, может быть, просто ему уже неохота или он не справляется, свои полномочия, если говорить про вот эту пандемию, то, конечно, идеологом всего является Собянин. И второй человек – это Голикова. Даже не Мишустин. И вот, пожалуй, эти два человека сейчас фактически, я считаю, управляют страной. Путину, конечно, приносят какие-то там справочки, какие-то бумажечки. И он, вот как вот видите, там что-то с кредитами, выдачей вот этих мизерных кредитов бизнесу, что-то пошло не то, но ему доложили, дали бумажку, и он это озвучил, допустим, банкир. То есть он уже не ведущий, а скорее, так сказать, ведомый, выполняет какую-то такую во многом декоративную функцию.
Хорошо. Владислав Иноземцев, а вы что скажете? Вот действительно, не получается ли так, что этот антикризисный штаб, вот как Евгений сказал, там Голикова и, значит, Собянин, они фактически подбирают с помощью вирусологов вот эту вот власть, которую Путин, ну, я бы так сказал, немножко отодвинул от себя, закрывшись в какой-то далекой там капсуле, я не знаю, или там, как предсказывал Войнович, там гениалиссимус у него был запущен в космос, и из космоса руководил, значит, Московской Республикой. Вот что-то такое странное происходит.
Ну, вы знаете, да, я согласен с тем, что что-то происходит странное, но что касается утверждения Евгения Шлемовича о том, что фактически власть Путина утрачена, я бы, наверное, так радикально высказывался. На мой взгляд, конечно, произошло определенное расползание полномочий. Но, во-первых, я бы сказал сначала, что оно, наверное, достаточно осознанно. Не в том плане, что Путин впал в депрессию и там устранил. Он вполне адекватно понимает, что ситуация на сегодняшний день такова, что гораздо правильнее переложить ответственность на кого-нибудь еще. Может быть, даже если чуть отматывать обратно, можно подумать о том, что не исключено, что даже смена премьер-министра в январе этого года, перед тем, как открывать отпустить довольно странных новаций с Конституцией, была тоже не такая уж простая схема. Вполне возможно, что Медведев даже уводил удар в какой-то мере. Но, возвращаясь к сегодняшнему дню, я, во-первых, утверждаю, что вряд ли Путин осознанно отдает власть без намерений обратно вернуть, с одной стороны. А с другой стороны, понимаете, надо понимать еще одну очень важную вещь. Дело в том, что успехи этой борьбе, которую сейчас ведет Собянин и Голикова, и многие другие, там, местные губернаторы, она совершенно не очевидна. Потому что та же самая самоизоляция с пропусками или без, она в общем-то в российских городах, даже в Москве, гораздо менее эффективна, чем гораздо более менее жесткая самоизоляция в Европе или в Америке. По улицам Москвы сегодня ходит гораздо больше людей, чем ходит, допустим, сегодня по улицам Вашингтона или там Милан, без всяких штрафов и без всяких пропусков. Поэтому мне кажется, что нужно еще посмотреть, чем закончится в ближайшие там 2-3 недели. В этой эпической борьбе, с тем, чтобы говорить о том, выиграл Собянин или проиграл.
Ну, такое впечатление, что ведь этот штаб, он занимается какими-то вопросами, которые не вполне связаны напрямую с эпидемией, понимаете? Ну, вот этот эксперимент, например, с электронными пропусками, фактически тотальный контроль, там объявленный запрет передвижения, там всякие вот уголовные административные преследования, которые идут вопреки Конституции, вопреки федеральному законодательству, вопреки даже тем нормам, которые, собственно, можно было использовать, не нарушая закон. Получается так, что какие-то вот анонимные люди, ссылаясь на вирусологию, там, на эпидемию, постепенно, я понимаю, Путин, может быть, не отказался от власти, но они постепенно перетаскивают на себя полномочия.
Знаете, я согласен. Более того, я об этом уже писал неоднократно. И моя мысль такая следующая, что, в принципе, эпидемия, она, как ни странно это слышать, но она очень удачно наложилась на тот тренд, который был запущен после 15 января. То есть, фактически, до определенного периода в России, безусловно, не существовало уже давно демократии. Нормально понимание слова. Но так или иначе, существовали какие-то легально принятые законы. Да? Существовала Государственная Дума, какой бы она ни была, существовала Совет Федерации, определенные судебные инстанции. Так или иначе, законотворческий процесс был более-менее введен в какие-то рамки, может быть, скажем так, напоминавшие больше, так сказать, некую пародию на то, что должно происходить в нормальном мире, но все равно какие-то рамки были. Начиная с 15 января относительно Конституции, когда все, собственно говоря, условности, да, те нормы, которые требовали определенного изменения, были отброшены. И вплоть до сегодняшнего дня, когда на самом деле, вы абсолютно правильно сказали, речь идет не о законах, которые нужно соблюдать, а на тот правило, которые издают все, кому не лень, и абсолютно негативные, в том числе, структуры. А структуры, выходящие далеко за рамки своих полномочий, законы постоянно и правила эти меняются. Это действительно переход к тому, что Россию приучают к управлению по каким-то указам, распоряжениям и правилам, которые появляются не законодательной власти, а просто ниоткуда. Это, безусловно, расползание власти, с одной стороны. Но, с другой стороны, это шаг той диктатуры, к которой Путин всегда стремился. И в данном случае, опять-таки, вопрос не в том, кто создаст эту систему, а в том, кто ее воспользует. А это будет, скорее всего, все-таки Путин.
То есть вы уверены, что все-таки Владимир Путин воспользуется тем, что сейчас делается? Ну, а почему, собственно, какие аргументы?
В данном случае, конечно, очень сложно дать здесь последовательную систему аргументации, но я не знаю, почему. Я не считаю, что сейчас или в ближайшее время Россия стоит перед перспективой какого-то 20-го переворота. Это довольно сложно сделать в любом случае. И в каком бы пункте самозаточился Путин, все равно элита, которая сейчас управляет страной, она по большому счету подобрана им на основании личной преданности. Пока мы не видели классических примеров измены в рамках этой политической группы за 20 лет, это достаточно долгий срок на самом деле. И мне кажется, что у нас нет пока оснований предполагать, что Путин, скажем так, деквалифицировался как в подборе кадров, выгодных для выполнения своих задач, так и в управлении вот этой узкой группы, которую он собрал.
Хорошо, давайте к Евгению Гантмахеру обратимся. А вот эта хаотизированная диктатура, довольно странная, где один губернатор принимает решение, там, условно говоря, усилить изоляцию или там запретить проезд через свой регион, а другой, значит, наоборот, как сейчас Тверской, берет и ослабляет эти ограничения. Вот эта система, она способна действовать в очень сложных теперь экономических условиях? Способна ли она выдержать удары, ну, например, нефтяного кризиса, когда цены на нефть действительно рухнули до уровня, когда бюджет, может быть, даже не будет какое-то время просто получать никаких доходов от экспорта нефти?
Ну, в рамках той экономической системы, которая у нас была создана, точнее, в рамках той бюджетной системы, когда более половины налогов поступало в федеральный бюджет, и оттуда уже распределялось практически в ручном виде по регионам. Там же одна из крупнейших статей расходов федерального бюджета – это помощь регионам как раз. И до вот этой пандемии, да, до этого расползания действительно власти, там были какие-то договоренности, были какие-то инструкции, какие-то там нормативные документы о субсидиях, там и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас это все можно выкинуть на помойку, потому что даже экономическая ситуация в регионах сильно поменялась в худшую сторону, ну, по-разному, конечно. Потому что где-то там больше малого бизнеса, где-то меньше, где-то, допустим, те же там нефтяные регионы, типа округов Ханты-Мансийского и Малнинецкого, но они, как всегда, в относительно лучшем положении. Где-то социальные затраты резко возросли, там, где, допустим, больше заболеваемость тем же коронавирусом и так далее. И поэтому вся вот эта сетка финансовых отношений между Москвой и регионами, она вся теперь абсолютно недействительна и кроится буквально на наших глазах. Потому что, ну вот, давайте мы выделим там регионам еще там сколько-то миллиардов на, так сказать, закупку оборудования. Вот давайте еще там, вот Путин сегодня там руководил, по-моему, сегодня закупками там помощи. Поэтому это хаотизация, безусловно. Сколько она будет продолжаться, мы не знаем, но когда, допустим, через там какое-то время эта пандемия будет объявлена законченной в России, это будут, конечно, какие-то обломки. И как их будут собирать, тем более на фоне действительно вот этого падения цены на нефть и прихода к дефицитному бюджету, на самом деле, от профицитного труда. И это большая степень неопределенности. И надо сказать, что я вот вернусь к своей реплике насчет Собянина и Голиковой. Собянин, конечно, пытается в рамках нынешней системы, но речь, конечно, не идет о том, что он там будет Путина заменять, но выстраивается, как мне кажется, по крайней мере, вот я вижу отсюда, из Москвы, система такая, что Владимир Владимирович становится в каком-то смысле декоративной фигурой, и он, конечно, остается, никто его не собирается, что называется, подвигать досрочно своего поста. Он декоративная фигура, но из его же людей Собянин – это его человек. Безусловно. Владислав прав, это член его команды с самого начала. Но из этих людей формируется совершенно какая-то другая конфигурация, где люди принимают решения во многом самостоятельно, а не так, как это было еще недавно, когда бегали к Путину и просили его личного там какого-то решения. То есть власть становится в этом смысле такой более аморфной, более такой многоцентричной, хотя формально, да, Путин, конечно, никто не подвергает сомнению его президентству.
Хорошо, ну вот действительно Евгений сегодня сказал, что Владимир Путин появлялся по видеосвязи перед публикой, какие-то неотраслевые совещания проходят, то автобанки вчера, теперь автопром, ну вот кое-что он высказал сегодня.
Последствия эпидемии ощущает и отечественная автомобильная индустрия. В российском автопроме занято около 300 тысяч человек. Крайне важно при строгом соблюдении всех санитарных, профилактических мер обеспечить стабильную работу автопрома, поддержать спрос на продукцию, чтобы сохранить занятость и доходы граждан. Ряд решений уже принят. Так, 12 автопроизводителей России вошли в перечень системообразующих предприятий. Критерии включения автопредприятий в список системообразующих объективные и прозрачные. Выручка от 20 миллиардов рублей и численность от 1 тысячи человек. Для таких компаний предусмотрен льготный кредит на пополнение оборотных средств. Уже принято решение дополнительно закупить за счет федеральных средств автомобильную технику. Имею в виду 1200 реанимобилей для региональных медицинских учреждений. Средства на них уже выделены, это 5,2 миллиарда рублей.
Но, кроме того, Путин сказал, что надо, чтобы органы государственной власти, ведомства и госкомпании приобретали, цитирую, технику, необходимую для работы, но ни в коем случае не иностранные лимузины. Вот Борис Немцов бы, наверное, порадовался за такое предложение, дошло до власти. Ну что, вот я Владислава тогда спрошу. Получается, что президент фактически рекомендует оказывать помощь крупным компаниям, а не людям. А вот статистика это подтверждает планы правительства? То есть они будут прежде всего давать вот этим самым крупным государственным или окологосударственным предприятиям деньги?
Ну, видимо, на самом деле, помимо сегодняшнего совещания, которое вы сейчас сказали, происходит довольно много, достаточно, скажем так, тревожных сигналов идут из разных областей. Например, по-моему, вчера или сегодня в прессу попало сообщение о том, что с программой РТД сокращена на 600 миллиардов рублей. Это, в общем-то, показатель, цифры повторимы уже там практически 1%, ну, больше, чем 0,5% ВВП. По сути дела, мы понимаем, что сейчас все крупные компании, нефтяные, газовые, железнодорожные, структурные, начнут радикально снижать свои инвестпрограммы, свои капитальные затраты, и это будет не менее серьезным ударом по экономике, чем то же самое поднятие на нефть. Так, по сути дела, это будет следствием этого падения, потому что если эти компании не будут ничего закупать, соответственно, будут устанавливаться поставщики, будут увольняться работники, или государство будет принуждать их платить зарплату. Фактически вот об этом, видимо, Путин и говорит, он пытается воссоздать каким-то образом спрос за счет государственных денег и за счет государственного потребления. Другого, к сожалению, он не понимает, каким образом можно поддерживать крупное производство через нефть. Он не понимает, что лучше дать людям денег, и они пойдут в те же самые торговые сети, которые тоже все подряд включены уже в список системообразующих предприятий, чем просто давать им беспроцентные кредиты в надежде на то, что эти магазины или эти предприятия выживут даже в отсутствии реального спроса в течение нескольких месяцев. Вот мне кажется, и всегда казалось, что это подход неправильный. Мы помним 2008-2009 год, когда, в принципе, большинство, большая часть помощи была именно через кредиты, через разного рода рассрочки, через рассрочки налогов, через дотацию и так далее. Что мы видели? Мы видели очень большой объем помощи, который был формально оказан, порядка 15% ВВП, по разным подсчетам, и просадку экономики на 7,9%. То есть, в данном случае, это четко показало, что помощь была не очень эффективна. В то время как, например, та же самая автомобильная промышленность, в первую очередь, там, в Великобритании, в других российских странах, да, успешно прошла, достаточно успешно прошла прошлый кризис в результате того, что была объявлена программа датирования покупки новых автомобилей. И, в принципе, Россия тоже приняла эту программу, но, по-моему, полутора годами позже. То есть, на мой взгляд, проблема сегодняшнего российского менеджмента заключается в том, что он очень медленно приходит к пониманию правильных решений. Я думаю, что в конце концов правительству придется пойти и на выплаты увеличенных работ, на какие-то дополнительные и на поддержку относительно среднего бизнеса. Это все придется сделать. Но это будет сделано тогда, когда действительно, как Евгений Штамов сказал, останется уже просто какие-то руины после прошедшей эпидемии. И в то время как это нужно делать, конечно, было еще вчера. Но вот такого рода реакции у нашего руководства, к сожалению, нет и видимо.
Скажите, а вот все-таки относительно национальных проектов, так называемых, на них были запланированы очень большие деньги. Вот Путин говорит, что он поручает провести инвентаризацию нацпроектов на предмет ускорения предусмотренных в их рамках закупок. То есть жертвовать вот этими большими программами, я так понимаю, власть не собирается. Так?
Смотрите, я бы сказал так. Может быть, Евгений что-то очень поправит, потому что это он это понимает тему, но у меня существует глубокое подозрение, что национальные проекты это просто в том плане, что последние годы, то есть достаточно давно, в предыдущие времена, бюджет планировался по отраслевому принципу. То есть речь о том, что, допустим, нам нужно Министерство обороны выделяем столько, нам нужно МВД столько, нам нужно проходить столько и так далее. А когда началась вот эта демагогия вокруг национальных проектов, это будет реверс. Сейчас очень сложно вообще понять, сколько каких денег выделено по определенным направлениям. Сейчас существует, допустим, там, у нас проект там, по, я не знаю, там, их полно, начиная от повышения финансовой грамотности, структуры, такая экзотика, ну и кончая там здравоохранение, просвещение и так далее, и так далее. По сути дела, когда мы начинаем смотреть на проект, мы понимаем, что деньги могут по самым разным линиям. И фактически это некое переписывание бюджета не в плане перераспределения потоков, а в плане изменения статистического подхода, на мой взгляд. Я опять-таки еще раз хочу сказать, могу ошибаться. Мне кажется, что под нацпроектами, по большому счету, понимается обычное финансирование. Потому что когда Путин говорил, например, что мы выделяем на нацпроекты 24 триллиона рублей на ближайшие 6 лет, это, в принципе, должно было означать, что каждый год дополнительное финансирование происходит на 4-5 триллионов рублей. Но бюджет не рос по расходам. То есть, по сути, национальный проект – это перераспределение денег внутри единой федеральной бюджетной системы. В этом отношении как бы отменять эти проекты было бы странно, потому что это просто фактически призывать к секвестру бюджета, что в условиях кризиса никому хорошего ничего не сделает.
Ну, а перераспределять их можно? Например, перебросить деньги на медицину, к примеру?
Я думаю, что можно. Но, понимаете, опять-таки, смотрите, национальные проекты, как и бюджет, мы имеем, когда мы говорим о них, мы имеем в виду федеральный бюджет. Если я правильно понимаю, доля расходов на медицину в федеральном бюджете очень невелика, потому что медицина в России финансируется в основном через фонд обязательного страхования, не бюджетную финансовую единицу, да, и региональный бюджет. Можно перейти там порядка 300 миллиардов, по-моему, 400 миллиардов выделено в этом году на здравоохранение в рамках федерального бюджета. Можно попробовать их увеличить эту сумму через изменение каких-то других статей. Но все равно, учитывая, что тот же самый ФОМС сегодня составляет там более 3 триллионов, я думаю, что вот это мельтешение радикальное изменение ситуации не даст.
Хорошо, Евгений Гантмахер, вот как вы видите ситуацию? Возможно ли перераспределение средств бюджета в нынешней ситуации в сторону, ну, так сказать, актуальных проблем, то есть здравоохранения? Ну, и я понимаю, что есть ситуация, когда надо дыры затыкать после так называемой оптимизации, а потом могла бы все-таки, ну, наверное, возникнуть и какая-то стратегия, что вообще делать с здравоохранением в стране, которая сейчас пострадает явно от эпидемии?
Ну, что касается национальных проектов, я хотел бы два слова сказать, ну, то, что вы спрашивали у Владислава. Надо сказать, еще до этой пандемии, еще в прошлом году, по крайней мере, в конце прошлого года, в начале этого года, уже почти публично и даже официальными лицами так было сказано, что их надо радикально переделать. Почему? Потому что они не соответствовали тому указу Путина майскому. У нас же вся программа развития страны, она же каждые там 6 лет определяется майским указом. Вот были указы 2012 года, вот был указ 2018 года. И там есть национальные цели, связанные с повышением продолжительности жизни, там, снижением бедности, да, ростом доходов, здравоохранением и так далее, и так далее, и так далее, вплоть до там увеличения экспорта. И вот эти нацпроекты были сделаны, чтобы добиться вот тех целей. И уже тогда, вот я повторяю, в конце прошлого года, в начале этого года, и, кстати, допустим, Счетная палата Алексея Кудрина об этом официально заявляла неоднократно, что эти нацпроекты, они не годятся, они являются просто, ну, что называется, фактически затратами денег, да, какие-то деньги там приличные вот эти как бы выделены, но они идут совершенно не на то, на что должно было идти. Поэтому, тем более сейчас, когда вот эта пандемия, в общем, высветила колоссальный, ну, для меня абсолютно был понятный кризис здравоохранения. Я, слушайте, много лет с тем своим коллегам говорил: ребят, ну вы там все говорите про образование, что это в социалке номер один. Я всегда говорил: нет, номер один всегда это система здравоохранения, которая системно обвалилась достаточно давно, но сети и финансовые и прочее. Поэтому после окончания вот этого, этой всей эпопеи, я думаю, что они будут вынуждены, да они сейчас уже тратят чрезвычайным порядком на здравоохранение дополнительные деньги, вот на строительство этих больниц, на переоборудование этих коек, там много чего. Это тоже делается хаотически, без всякой системы. И я думаю, будет поставлен вопрос о том, чтобы, может быть, эти национальные проекты, по крайней мере, вот в социальной сфере, их довольно существенно пересмотреть. Правда, я не очень понимаю, как можно будет добиться тех целей, которые Путин поставил в мае 2018 года, допустим, снижение бедности в 2 раза в 2024 году. Но это мы прекрасно все понимаем, это невозможно. Как это было невозможно, и тогда было видно, что это невозможно, сейчас тем более. Или добиться темпов роста экономики России выше среднемировых. Но мы прекрасно понимаем, что по нам кризис, связанный с пандемией, еще он усугубил с этими ценами на нефть, он стукнул намного больше, чем в целом по мировой экономике. Поэтому, видимо, тут у них будет какое-то очень глубокое раздумье, как выйти из этой щекотливой политической ситуации. Признать, что все эти документы уже не имеют никакого значения, но на их месте надо ведь все-таки что-то будет делать. Какие-то новые установки, стратегии и прочее. Не знаю, я боюсь, что это все будет тоже хаотично, долго и не приведет никаким позитивным результатам.
Ну, а та ситуация сейчас на рынке труда с безработицей, вот, например, мы видим, что реально деньги, которые были запланированы на, так сказать, борьбу с безработицей, они совершенно не доходят. Только 14 тысяч москвичей в 15-миллионном городе признаны безработными и получат вот эти там 12 тысяч, если я не ошибаюсь, или 19, да, и при этом вот Набиуллина сегодня говорит, что рынок труда будет реагировать, как обычно, падением доходов, а не увольнениями. Ну, вот мне кажется, Евгений, что здесь, возможно, они готовятся к прошлой войне, потому что то, что я слышу сейчас, это именно об увольнениях, принудительных отпусках и так далее, а отнюдь не о том, что кому-то зарплату снижают.
Ну, действительно, до нынешнего кризиса, во все прошлые кризисы в России, рынок труда совершенно верно, как Набиуллина сказала, она человек, который начитан, он реагировал таким образом. Официальные цифры безработицы практически не менялись, просто люди жертвовали частью своей зарплаты, ну и работодатели их к этому вынуждали, чтобы сохранить занятость. Это такая классическая схема, она описана в очень большом количестве всякой литературы. Но сейчас я боюсь, что это уже концепция не сработает. По очень простой причине. Потому что сейчас идет закрытие, просто реально лавинообразное закрытие целых, ну, почти отраслей. Ну, условно говоря, там все эти ресторанные, кафе, туристский бизнес, там вообще бытовое обслуживание, много чего другого. То есть идет такой огонь по площадям, называется. И если был кризис 2008-2009 года, там тоже сначала довольно много людей в первый период стали терять работу, но потом их вот этим способом рынок труда отреагировал, смягчил, и плюс государство дало какие-то деньги на поддержание занятости. Но там очень быстро все вернулось, был восстановительный рост, и все. Сейчас это в длинном. Я боюсь, что это годы. И вот так вот рынок труда, он, особенно вот в сфере малого и среднего бизнеса, он не отрастет сразу же, вот как только закончится эта пандемия. И люди реально, да, где-то приспосабливаются, где-то согласны на снижение зарплат, на то, чтобы хотя бы хоть какую-то работу иметь. Но это сейчас не панацея. Вот сейчас это сильно не панацея. И у нас реально действительно быстро увеличится число людей, у которых просто реально нет работы. Вот реально.
Евгений, а можно ли людям вот давать пособия напрямую, как это делают во многих странах, а не, например, субсидировать зарплату, потому что бизнесмены говорят, ну если я заплачу 12 тысяч, вот эти даже в банке возьму кредит, заплачу 12 тысяч, мне надо еще 5 тысяч вернуть в виде налогов и всяких социальных платежей государства, а у меня этих денег нет. Мне легче закрыться как-то, отправить людей в отпуска, опять же с ними расстаться. Вот прямые выплаты, о которых говорит Навальный, которые есть на Западе, почему они не применяются? Почему их какой-нибудь Песков называет популизмом?
Ну, во-первых, я за эти прямые выплаты. Там размеры можно обсуждать. Навальный предлагает платить 20 тысяч в месяц каждому взрослому человеку, 10 тысяч ребенку, но на протяжении вот этих месяцев кризиса. Ну, есть немножко другие цифры, и в разных странах это по-разному, но я считаю, что да, прямые выплаты сейчас, они могут обеспечить хоть какое-то, ну, хоть какое-то спасение, вот спасательный круг, знаете, как кинуть утопающему. Он хотя бы за него зацепится. А почему правительство на это не идет? А ведь действительно вот эти все процедуры через службы занятости или там через всякие вот эти отсрочки выплаты ипотеки и так далее, это все... что называется, мертвым припарки. Почему не идут? Потому что я тут не оригинален. Я знаю, многие мои коллеги уже об этом писали. Те резервы, которые там есть, в Фонде национального благосостояния, еще ряд других, я думаю, они придерживают на черный день. Как они считают, он еще не наступил. Они там считают, что население это выдержит. Вот как сказала, вы сегодня процитировали Набиуллина, что ну, рынок труда как-то отреагирует. он очень у нас гибкий, люди пойдут на меньшую зарплату, на частичную занятость, ну и как-то перетопчется вот эти месяцы, а потом все восстановится. Вот, и они считают, что ситуация до этой степени, так сказать, остроты еще не дозрела. И второе, я думаю, они сейчас будут все-таки открывать потихоньку экономику в ущерб вот этим эпидемиологическим вещам. Обратите внимание, Путин встречался с губернатором Калининградской области Алихановым, и Алиханов будет первый начинать уже фактическое ослабление карантина. Хотя, конечно, область, она имеет оригинальное положение, она изолирована от России, она с небольшим населением, но тем не менее. Я думаю, что там они, видимо, скорее пойдут на то, чтобы в условиях не ушедшей еще пандемии разрешить открытие разных вот таких вот бизнесов, чем выплачивать вот эти деньги, потому что, я повторяю, видимо, черный день для них это немножко другое, чем то наступает сейчас для значительной части нашего населения.
Хорошо, Владислав, а что вы скажете вот о прямых выплатах и, так сказать, идее Навального? Собственно, это не оригинально. Там, где вы сейчас находитесь, в Соединенных Штатах, мне кажется, это используется уже.
Да это не оригинально. Тут недавно и я с коллегами Сергеем Алексашенко и Константином Сониным Дуки тоже выступали конкретно за такую же меру. Я думаю, что это было абсолютно верно. Я не уверен в суммах, просто потому что если взять программу Василия Анатольевича с 2000 рублями взрослым, это, в принципе, требует порядка 2 миллионов в месяц. То есть, в принципе, речь идет о том, что то же самое фонд социального благосостояния может черпать реально за полгода. Но в любом случае какие-то выплаты должны быть. Они, я думаю, что в данном случае может нас взять их тем же самым доработать, но намного с меньшим количеством всякого рода бумажной работы. Условно говоря, по заявлению работодателя, вы видите, сколько у него работал людей, он объявляет, что он уволил там 10 человек, эти люди могут получать эти выплаты. То же самое, допустим, можно просто реально осуществлять эти выплаты в пользу там многодетных семей, пенсионеров, здесь. То есть я не думаю, что это нужно делать всем. Даже в той же Америке эти по 1200 долларов выплачивают далеко не всем, а только тем, кто имел уровень дохода меньше 70 тысяч долларов. Для Соединенных Штатов одно, для нас, конечно, это сильно высокий цифр. Но в любом случае я хочу сказать, что это должно быть избирательно, но это должно быть относительно широко. То есть люди должны понимать, что действительно государство пришло к ним на помощь и во имя и социальной справедливости, и экономической эффективности, когда все должен поддерживаться, оно это делает. Без этого, мне кажется, не обойтись. Но еще раз повторю, я абсолютно убежден в том, что нечто подобное будет использоваться, будет стрино, но поздно. Потому что, еще раз говорю, действительно, я согласен с Евгением Шлевовичем, люди в Кремле не понимают, где живет народ, они давно оторвались, они вообще не имеют реального представления о том, что происходит в России, особенно в регионах. И поэтому, конечно, сейчас они абсолютно убеждены в том, что люди перейдут. Это мое глубокое убеждение. Более того, я тоже об этом говорю несколько раз, у меня есть серьезное ощущение того, что нынешние руководители российской экономики, они, в принципе, не осознают, это было интервью Грефа достаточно большое на эту тему, этажный Дульна стояла, что мы не хотим разброса денег вертолета, мы не понимаем, каким образом можно использовать там, тоже Центральный банк с точки зрения подкредитования федерального бюджета, который, в принципе, что делают все государства в мире на сегодняшний день. Эти деньги, которые все считают нарисованными, в принципе, приходят в бюджет через государство долга. В России государственный долг очень мал. Он составляет приблизительно 14% ВВП, а против там 97% в еврозоне и там порядка 110% до начала кризиса в Америке. Почему невозможно увеличить этот долг на 5-6% ВВП, для меня большая загадка. Ведь, в принципе, если бы бюджет занял деньги там, у Центрального банка через посредничество госбанков, то это же не проблема в том плане, что инфляция вряд ли увеличится, потому что этот бюджет и так был запланирован. То есть если мы просто выполним те же самые бюджетные политики по расходам за счет ЦСЦБ, я абсолютно не понимаю, каким образом и откуда должна появиться инфляция, с одной стороны. А с другой стороны, опять-таки, некоторые люди говорят, что это будет большой нагрузкой на бюджет в будущем, что тоже не выглядит убедительно, потому что если даже бюджет и заплатит Центральному банку, там, и посредничеством банка там 7% годовых, допустим, там 6,5% по новому долгу, то все равно на следующий год прибыль ЦБ будет обратно изъята в тот же бюджет. То есть в чем проблема? Мне до конца непонятно. Нас пугают какими-то жупами инфляции, люди, которые не способны в лице Минэконом развития до сих пор сделать экономический прогноз на этот год. Поэтому цена такого рода спрашивают, мне кажется, очень невелика.
Владислав, а что вы скажете о прогнозах все-таки вот по Фонду национального благосостояния? Вот Deutsche Bank, тут его эксперты сказали, что хватит на 2 года при цене $15 за баррель Urals и на 6 лет при цене 30. Но это на компенсацию выпадающих доходов.
Ну, на 6 лет я вообще бы ни о чем сейчас не говорил, потому что это такие сроки, которые в нынешних временах просто были какой-то там, как 100 лет в прошлые времена. Что касается 2 лет, я думаю, что специалисты Deutsche Bank сделали абсолютно простое арифметическое вычисление, посмотрев на уже объявленный российскими властями дефицит бюджета на этот год, который пока был 5,6 триллиона, умножили это на 2 и получили приблизительно ликвидную часть ФНБ. То есть в данном случае в чем тут величие прогнозирования, я не понимаю. Это, собственно, то, что вытекает из очевидных расчетов российского правительства, не более того. Может быть, он закончится и раньше, если действительно потребует серьезные вопросы в экономике, даже тем же самым корпорациям на поддержание их деятельности. Да? То же самое, ту упоминаемое РЖД объявило о том, что оно ориентируется в своих покрытиях своей инвест-программы на выпуск, извините меня, вечных облигаций. Кто, кроме ФНБ, может это купить? То есть, я думаю, что на бюджет и на президента будут и очень мощные давления с всех сторон в пользу того, чтобы открыть ФНБ для инвестиций в разного рода системообразующие компании, безумно важные для страны проекты, там восточный кредит, как восточный полигон железных дорог, Сахалин, мы знаем, какие у нас приоритеты. Поэтому я думаю, что 2 года это достаточно оптимистичный срок, я бы сказал.
Скажите, а вот сиюминутное решение Центробанка сейчас снизить ключевую ставку на 0,5 пункта, это позитивно?
У меня была сегодня статья на тему для вам хирурги. Я пытался сказать, что это абсолютно бессмысленно. То есть сегодня, еще раз повторю, ставка Центрального банка в России в условиях кризиса не играет никакой абсолютной роли. Вопрос заключается в том, что и при ставке 8 можно совершенно спокойно перекачивать деньги из бюджета, и при ставке 1 можно не перекачивать. Понимаете, ставка Центрального банка на сегодняшний день очень мало влияет на политику коммерческих банков, потому что сегодня, во-первых, понимаете, это в тех странах, где нет другого приложения денег, кроме как либо кредитования реального сектора, либо заморозка денег на счетах, там это действительно имеет влияние. В России есть огромная возможность для, скажем так, спасения денежных средств в случае, если вы боитесь кризиса. Это в первую очередь покупка валюты, да? А валюта зависит не от ставки ЦБ, ее курс, а от курса, а цены нет. Поэтому на сегодняшний день ставка ЦБ регулирует мало что. И да, ну что мы увидели сегодня? Там на межбанке доллар там колебался на 15%. Поэтому я, опять-таки, управление государственным долгом через ставку, оно имеет смысл, если государственный долг велик. Но стою в России объем ОФЗ в обращении порядка 8% ВВП. Это очень маленькая. Экономия бюджета на изменение ставки ничтожна. Там, насколько будет увеличена выдача ипотечных кредитов, опять-таки, сейчас люди будут просто по-ядски брать. Вы видите как раз статистику последних недель, когда россияне ускоренно возвращают кредиты, они берут новые. Поэтому, еще раз говорю, это абсолютно бессмысленное на сегодняшний день ничего не значащее движение. Сегодня вопрос заключается в том, есть ли политическая воля заимствовать через Центральный банк для по какой ставке, это уже не важно.
Вы объяснили, что политической воли нет, но есть еще одна тема, я хочу с вас начать, это мигранты все-таки. Вот Трамп закрыл Америку сейчас своим указом для мигрантов, ну и для въезда и так далее. А Россия, что ей делать с несколькими миллионами человек, почему она не дает людям выезжать в конце концов?
Это сложный вопрос. На самом деле я думаю, что проблема мигрантов в России, она в ближайшее время станет очень актуальной, просто потому что действительно эти люди, иногда к ним некоторые люди относятся негативно, точка угара, некоторые нейтрально. Но я думаю, что эти люди на самом деле сделали очень много для развития экономики в последние годы. И просто от них отмахнуться не только, скажем так, политически бессмысленно, но и морально, в общем-то, весьма ущербно. Потому что те же самые европейские страны и те же самые американские власти, они по большому счету не только фактически остановили, ну, на сегодняшний день, да, Америка и Европа закрыты, Но это не значит, что люди там депортируются или лишаются социальных прав. И даже в конечном счете легально пребывающие в Европейском Союзе, в Америке, люди получают самую прекрасную помощь наряду с гражданами. Потому что никого не волнует гражданство, если ты платишь налоги в последний год. То есть мне кажется, что речь идет о том, что правительство должно каким-то образом выработать программу поддержки этих людей тоже. Выслать сейчас реально практически невозможно. Потому что не только российские границы закрыты, но и границы стран, которые должны принять тоже достаточно сейчас закрыты, но это тоже, например, Казахстан. Вот, поэтому я думаю, что мы имеем эту проблему, ее надо решать. Каким-то образом их ставить еще каким-то образом материальную поддержку, может быть, как раз занимать их на каких-то общественных работах, если они перевезутся. Но просто, так сказать, условно говоря, открыть границы с Богом, ну, это не то решение, которое на сегодняшний день может что-то дать.
Хорошо, Евгений Шлемович, что вы скажете по проблеме миграции? Ну, хорошо, можно, конечно, поддерживать тех, кто здесь находится, но я не очень все-таки понимаю, почему надо держать закрытые границы с теми странами, которые готовы принять людей. Это не обязательно и Средняя Азия. Ну, у нас, я вижу, что люди из европейских стран не могут даже уехать к себе домой.
Ну, это да, это, я считаю, безусловно, очевидная вещь, что те, кто хочет выехать из Российской Федерации, иностранные граждане, они имеют на это полное право, тем более, если их страны готовы их вывозить. Мы же не ставим вопрос о том, что мы их сами должны там депортировать фактически туда. Нет, это, мне кажется, это вопрос очевидный и ответ в смысле очевидный. Но что касается тех, кто здесь остается, между прочим, надо сказать, что из тех мигрантов, которые тут у нас живут, далеко не все хотят вернуться в свои страны. Ну, я имею в виду, прежде всего, конец Кавказа, потому что там ситуация экономическая не лучше нашей, а может быть даже в некоторых из этих стран похуже. Там просто все намного быстрее развивается с точки зрения закрытия бизнесов и рабочих мест. Мне кажется, что эти люди, если у них есть легальный статус, то есть либо вид на жительство, либо разрешение на работу. Кстати говоря, в Москве мало, наверное, как-то, ну, немногие об этом слышали, но я читал, приняли решение не брать с тех мигрантов, у кого есть патенты, плату за эти патенты. Вы же знаете, что там каждый месяц надо платить определенную фиксированную сумму. Это шаг, как мне кажется, в правильном направлении. Это относится к тем, кто живет здесь, в городе Москве. И с моей точки зрения, вот такого рода меры должны быть приняты. Может быть, не такие большие, как в отношении российских граждан, но тем не менее. И главное другое, у нас же значительная часть мигрантов, которая работала или работает еще здесь, это люди из стран Евразэкс. Это Киргизия, это Таджикистан, это Армения, это Казахстан. И, ну вот, Узбекистан не входит в Евразэкс, это немножко отдельная, или там Украина, немножко отдельная ситуация. Но эти люди вообще здесь пользуются трудовыми правами ровно теми же, которыми пользуемся и мы. И в этом смысле вот для этих наших, для мигрантов из этих стран, которые, ну, участвуют в интеграции с Россией, конечно, само собой, какие-то меры поддержки нужны. Поэтому здесь все, то есть об этом вообще честно говорят. Вот я обратил внимание, что риторика наших властей, она, ну, по крайней мере, на федеральном уровне, она этого вопроса не касается. Вот только вот эта новость про то, что Собянин сделал в Москве, то она такая малозаметная. А это одна из проблем, которая должна обсуждаться на федеральном уровне, безусловно, с моей точки зрения. И ее как-то надо решать. На это тоже надо тратить деньги. Тем более, что если мы после эпидемии надеемся на какое-то возрождение экономики, мы без мигрантов не обойдемся никак. Они вносят значительный вклад в нашу экономику. Вот то, что Владислав сказал, совершенно правильно. И если мы, что называется, их как-то из России удалим, допустим, о чем некоторые мечтают, то я боюсь, будет ситуация еще хуже.
Хорошо. А что вы скажете все-таки о растущем недовольстве и усталости? Собственно, даже госпожа Голикова сегодня на совещании сказала, что люди уже устали от изоляции, надо думать там как-то им перспективу нарисовать и так далее. Вот те события, которые мы видели во Владикавказе, когда там порядка полутора, а может быть и 2000 человек выходило протестовать, были локальные протесты в других местах, могут ли они, на ваш взгляд, так сказать, стать периодическими, собственно, таким фактором давления на власть?
Ну, они уже стали, с моей точки зрения. Вот эти события в Владикавказе, там, конечно, судя по всему, было много причин. Не только вот то, что сейчас происходит, но там накопило. Вообще в республиках Северного Кавказа проблем и без коронавируса более чем достаточно. Но, как мне кажется, и вот это заявление Голиковой о том, что люди уже начали уставать, и то, что проводятся закрытые исследования, я практически в этом уверен, которые показывают, что у людей настроение портится все больше и больше, уж не говоря о том, что у них заканчиваются деньги. И это как раз то, о чем я говорил. Это прелюдия к тому, что будут, как средство для успокоения людей, будут открывать вот эти вот бизнесы, которые закрываются, будут давать возможность людям, ну, хотя бы вернуться в прежнюю экономическую ситуацию, хотя, повторяю, вряд ли это удастся, но тем не менее, и тот же пример с Калининградской областью, о котором я говорил, очень красноречив. Поэтому скорее вот пойдут на это, не дожидаясь окончания опасной такой пандемической ситуации. Но, может быть, дадут в отдельных регионах, где наиболее сложная ситуация, пойдут на вот эти выплаты населению, ну, конечно, очень такие ограниченные. Тоже Северная Осетия, вы знаете, после этого митинга определенному числу семей были выданы деньги. И вот такая комбинация разных таких мер, видимо, по их мнению, по мнению властей, способна эту ситуацию, что называется, загасить, не довести ситуацию до каких-то открытых конфликтов с комиссией, видимо, так и будет.
Хорошо. У нас, кстати, есть опрос, мы его делали в интернете, вот там 44% все-таки считают, что каких-то ярких протестов не будет, поскольку люди запуганы, но, так сказать, вот в разной степени при определенных условиях остальные уверены, что возможны некоторые такие вот движения протеста. Владислав, что вы скажете? Вот есть возможности такие, что мы увидим где-то еще, собственно, владикавказские события повторятся?
Да, буквально чуть-чуть, на одну секунду я вернусь назад, я хочу сказать по поводу миграции, о которой мы говорили, что, по-моему, Евгений Шлемович ошибается, как раз Таджикистан не является членом Евразии, как, собственно, Таджикистан. И поэтому проблема Евразии, проблема миграции сегодня у нас очень разведена. У нас как раз Евразия представляет собой Казахстан и Беларусь, и Армения, а мигрантов мало. А страны, которые в нее не входят, поставят основную часть. Поэтому проблема все-таки не так просто решается, как может показаться. Возвращаясь к протестам. Смотрите, здесь какая ситуация. Мне кажется, что абсолютно не случайно, что протест случится на Северном Кавказе. Не только потому, что этот регион находится в тяжелом экономическом положении, но и просто потому, что определенные социальные связи и образ жизни северокавказского населения, он более, скажем так, делает склонным этих людей к коллективным действиям, чем в российских регионах, в других регионах. Поэтому я думаю, что мы увидим еще неоднократно протесты в этих республиках. Что касается того, насколько они могут быть серьезными, я думаю, что власть сейчас будет пытаться как можно быстрее выйти из чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом, просто потому что как бороться с экономическими протестами, более-менее понятно. Потому что когда у вас нет вот этой чрезвычайщины, нет давления власти на граждан, а есть просто экономические невзгоды, то люди уже приучились в России за последние там, 30 лет к тому, каким образом нужно минимизировать затраты, искать дополнительные работы, оптимизировать налоги и так далее, чтобы бороться с этим кризисом в одиночку. И это не будет лишним вызовом. Проблема сейчас именно в одновременном наличии и экономического кризиса, и проблем с нарушением ограничений гражданских прав из-за пандемии. Поэтому вот чем быстрее власть выйдет из этой дилеммы, тем она, видимо, станет стойче. Поэтому мне кажется, что период нестабильности, он ограничится вот периодом нынешнего карантина. Поэтому, конечно, из него хотят выйти быстрее. Насколько это рискованно? Я думаю, что это рискованно. Но, на мой взгляд, до конца мая, безусловно, экономика должна снова выйти в какой-то режим определенного функционирования, потому что без этого действительно система окажется с очень большой перегрузкой.
Ну, то есть, есть подозрение, что просто-напросто поработают со статистикой или хотя бы выделят те регионы, где такой эпидемии, как, скажем, в Москве, просто нет?
Я думаю, есть много методов. Поработают со статистикой, выделят регионы, сохранят, допустим, указание не выходить из дома, люди там старше 50 лет, ведут еще какие-то понятные ограничения. Но в целом, те люди, которые, более-менее молодое, самостоятельное поколение, которые способны работать, которые действительно уже утомлены вот этим режимом самоизоляции, они, конечно, будут выпущены, на мой взгляд, на волю, для того, чтобы все-таки экономический эффект не был таким практически. Потому что последствия этого ограничения в экономике, которое введено из-за эпидемии, эти последствия, я думаю, будут более даже серьезными, чем связанные с падением цен.
Мы, кстати, пока с вами беседуем, Дональд Трамп подписал решение о том, чтобы, закон о финансовой помощи бизнесу в период коронавируса есть почти на $500 миллиардов. Но вот сумма действительно очень большая, были и другие уже выплаты. Собственно, это порядка 10% ВВП. А в России, насколько я понимаю, предполагается, возможно, там где-то 2,8% ВВП использовать. Вот какой должна быть все-таки цифра это в России, чтобы преодолеть кризис, Евгений?
По поводу цифры, здесь, я думаю, надо считать от размера, прежде всего, помощи прямой, о чем уже было сказано, бизнесу и населению. Вот. И тут, видимо, есть какие-то модели, немецкая модель, да, которую мы всегда любим на нее ссылаться. Я думаю, из этих, кстати говоря, 2,8%, у нас, кстати, даже разные оценки того, сколько наше государство тратит на преодоление кризиса, потому что что-то туда включается, что-то не включается, поддержка, снижение социальных взносов, то есть фонды теряют какие-то деньги и так далее. Но мне кажется, что дело идет в том, что мы тратим не на проценты, а в разы меньше, чем можно было потратить. Вы знаете, у нас такая есть магическая цифра в России, вот если говорить о наших экономических процессах, по крайней мере, социальных, мы где-то раза в 1,5-2 везде отстаем от того, что мы могли бы делать. И вот, мне кажется, если говорить так очень грубо, и это требует, конечно, уточнений, я думаю, 1,5-2 раза больше того, что тратится сейчас, по крайней мере, в отношении вот именно прямой, без особых усложнений, поддержки населению и бизнесу должна идти речь. И, кстати говоря, в Евразийский экономический союз Киргизия входит, а Таджикистан имеет специальное соглашение, я специально проверил, по трудовой миграции, которое фактически приравнивает граждан Таджикистана к российским гражданам.
Евгений, я думаю, что это мы для следующего разговора. У меня последний вопрос к Владиславу. А все-таки, на ваш взгляд, российская власть будет продолжать продавливать ту программу, с которой она выступила в начале года? Конституция, и парад, кстати, заодно.
Да, безусловно. Я думаю, что... Слушайте, она не будет отступаться ни от чего, что она предложила, просто потому что... Пока у них не было опыта, скажем так, отступать назад. Его можно получить только в случае, если народ реально выступит против такого рода решений. Но пока этого облома не случится, они никогда не поверят в то, что они не смогут подавить своих решений.
То есть Путин назад пока не ходит? Можно сделать
пока
такой...
нет. Я думаю, что он сам по себе никогда не будет ходить назад. Его можно только отодвинуть. Но по собственной воле он это делает.
Спасибо. Я благодарю наших гостей. Владислав Иноземцев, Евгений Гантмахер, известные экономисты, были с нами. Вел передачу Михаил Соколов.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast. Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг. Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире.